Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать третью главу книги Неемии. Постоянная страсть к современному и модному ведет нас к разочарованиям. Это путь, по которому очень многие пошли и оказались в конце улицы, в тупике, где жизнь их потеряла какой-либо смысл. И Иеремия говорит о том, что нам надо искать путей древних, ибо там мы найдем покой для нашей души. Вместо того, чтобы бегать по психиатрам в поисках новых методов успокоения своей души, мы должны обратиться к тому, кто предлагает нам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Эти слова Христа вы можете найти в Евангелии от Матфея в стихах с 28 по 30 из 11 главы. Друзья мои, во Христе мы обретем покой. Человеческому сердцу нужно нечто большее, чем все механическое и электронное, которое дает нам наш век. Чтобы найти покой, мы должны вернуться на путь древний. Прочитаем первую часть 8 стиха 3 главы. «Подле него чинил Узиил, сын Харгаи, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гараккахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой». Вам не кажется это необычным? Камни в стенах Иерусалима, как я уже говорил, были огромного размера и веса. А ведь серебряники, то есть, говоря современным языком, ювелиры, сидели у себя в мастерских и обрабатывали золото и серебро. Причем работали с крошечными украшениями. Они никогда не работали с большими камнями. И хотя им было очень трудно сейчас строить стену, они все же делали это. Бог заметил их труд и занес их в свою книгу. И сегодня есть люди, которые приносят настоящие жертвы для Бога. Помните, друзья мои, Бог знает об этом. Мне приятно видеть людей, которые прилагают невероятные усилия, чтобы послужить Господу. Я знаю нескольких пасторов, настоящих, Божьих людей, которые просто убивают себя работой для Господа. Один мой близкий друг из Южной Калифорнии из-за своего чрезмерного усердия перенес инфаркт, а впоследствии умер. Сегодня есть и другие люди, которые работают точно так же. Недавно я сказал одному пастору, который несет служение на севере страны: «Брат, ты слишком много работаешь. Я знаю, какие трудности тебе приходится испытывать, однако ты должен хоть немного отдохнуть. И если в вашей церкви есть пастор, который много работает, то подойдите к нему, обнимите его. Надеюсь, от этого с ним не случится сердечный приступ, и скажите, что молитесь за него. Быть может, он один из тех самых серебряников. Скажите, что в работе тоже должна быть мера. Нам сегодня очень нужны люди Божьи». Прочитаем далее 12 стих. «Подле них чинил Шаллум, сын Галлахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». Обратите внимание на этот стих. Сегодня у нас ширится движение за равноправие женщин, а оказывается, что они уже были свободны в Иерусалиме во времена Неемии. Эти девушки заявили: «Мы пойдем строить стены Иерусалима. Мужчины ведь строят, и мы тоже будем». Очевидно, у Шаллума, сына Галлахеша, не было сыновей, а потому его дочери отправились на строительство вместе с ним. Бог увидел это и занес в свою книгу. А теперь давайте прочитаем про ворота долины. Вот 13 стих. «Ворота долины чинил Ханнун и жители Заноаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили 1000 локтей стены до ворот навозных. Ворота долины вели из Иерусалима в долину, а они могли находиться с любой стороны города. Многим из нас придется пройти через них. Когда я думаю об этих воротах, я вспоминаю долину смертной тени, о которой говорит Давид в 22-м псалме. «Вы идете по ней, а она все сужается и сужается до тех пор, пока вы не выйдете через эти ворота долины в саму долину». Конечно, если Господь не придет раньше. Ворота долины имеют и практический смысл. Это ворота покорности и смирения. Богу иногда приходится проводить нас через трудности и испытания, чтобы преподать какой-то урок. Вера развивает в вас различные добродетели, и одна из них — смиренно-мудрие. Сами, своими человеческими силами, вы не сможете познать мудрость смирения. Смирение должно прийти изнутри. Оно — плод Святого Духа. Один человек сказал своему другу: «Я очень долго старался стать смиренным, и, наконец, мне это удалось». А его друг тут же спросил: «И ты, конечно же, этим очень гордишься?» «Конечно, горжусь», — ответил этот человек. «Но где же тогда его смирение?» «Нет, друзья мои, своими собственными усилиями мы никогда не воспитаем в себе смирение. Нас должен усмирить Дух Божий». Один шотландский священник в годы своей службы в семинарии был первым учеником в группе, и окружающие его были настолько поражены успехами этого человека, что однажды его пригласили даже прочитать проповедь в одной церкви. Будучи настоящей звездой своего учебного заведения, он очень гордо поднялся на кафедру, и когда он повернулся к прихожанам, которые приготовились внимательно слушать, то он смешался. Оказалось, что писать проповедь у себя в библиотеке — это одно, а проповедовать перед церковью — это совсем другое. Он испугался. Он забыл все, что знал. И в конце проповеди он спустился с кафедры в стыде и смирении. Но когда он стал уже уходить, одна старая шотландка, внимательно наблюдавшая за ним на протяжении всей проповеди, подошла к нему и сказала: «Молодой человек, если бы вы поднялись на кафедру так, как вы с нее спустились, то вы бы спустились так, как вы поднимались». Богу приходится отправлять нас всех в школу смирения. Смирение — плод Духа. И многим из нас нужно пройти через эти ворота, ворота долины. А теперь давайте прочитаем про навозные ворота. Это 14 стих. «А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их». Эти ворота были очень важны для экологии города. Однако сказано о них немного. Сегодня навозные ворота ведут к стене плача в Иерусалиме. Но во времена Неемии они находились на юго-западе от горы Сион. Через них из города выносили мусор и все отходы человеческой жизнедеятельности. В первом стихе 7 главы 2 послания к Коринфянам апостол Павел говорит: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Апостол Павел решал проблему скверной нечистоты так, как и все остальные. Мы должны понимать, что нам необходимо регулярно исповедовать наши грехи Богу. Именно благодаря искренней исповеди мы избавляемся от мусора в своей душе. Вот что сказано в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Теперь прочитаем о воротах источника. Это 15 стих 3 главы. «Ворота источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова». Я полагаю, ворота источника символизируют ту самую воду, о которой говорил наш Господь женщине у колодца в 14 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Во время праздника кущи Христос встал и заявил: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Так мы читаем в 38 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. А в следующем стихе Иоанн объясняет: «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было в них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В 9 стихе 8 главы послания к римлянам апостол Павел говорит: «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Ворота источника таким образом учат, что в каждом верующем живет Дух Божий, и каждого верующего должен наполнять Дух. Когда Дух наполняет верующего, этот человек становится не просто колодцем, он становится источником живой воды, которая потечет из него и станет благословением для других людей. Сегодня все мы должны стать благословением для других. А далее, в 26 стихе, мы читаем о седьмых воротах. «Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Через водяные ворота в город поступала вода, помимо той воды, которая приходила в город по акведуку. О чем говорят нам водяные ворота? Они символизируют Слово Божье. Чуть позже мы узнаем, что именно здесь Ездра установил свою кафедру. Здесь он читал Слово Божье. И место это он выбрал не случайно. Оно очень символично. В Новом Завете говорится об омовении и очищении Словом. Господь Иисус Христос сказал в 3 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам». А в 17 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна мы находим такое обращение Господа к Его Небесному Отцу: «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Водяные ворота — это Слово Божие, которое омывает нас. Именно через эти ворота мы стараемся нести Слово жаждущим. В 9 стихе 118-го псалма сказано: «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему». Интересно, что водяные ворота не отремонтировали. Очевидно, когда остальные ворота разрушили, водяные ворота остались неповрежденными. Им не нужен был ремонт. О чем это говорит? О том, что Слово Божие всегда остается в целости. Многие сегодня пытаются доказать, что Библия — это Слово Божие. А есть и такие, которые пытаются доказать, что Библия — это не Слово Божие. В начале своего служения я тоже пытался защищать Библию, доказывая всем, что она — Слово Божие. Со временем, однако, я понял, что мне нечего доказывать это. Я должен лишь нести это Слово, а Дух Божий обо всем позаботится. Я уже пришел к определенному и окончательному выводу, что Библия есть Слово Божие. Я это твердо знаю. Я знаю, что она может для нас сделать очень и очень много. Поэтому ей не нужна моя слабая поддержка. Библия сама о себе позаботится. Когда я только стал пастором в Лос-Анджелесе, ныне покойный доктор Боб Шулер нес пасторское служение в методистской церкви Троицы. И он сказал мне однажды: «Слово Божие само о себе позаботится. Защищать Слово Божие — это все равно, что держать у себя во дворе льва в клетке, чтобы на него не нападали уличные коты. Коты ведь будут донимать льва именно когда он в клетке. Но откройте клетку, и лев сам разберется с ними. Так и Слово Божие. Его просто нужно нести людям». Его совсем не нужно чинить, защищать. Господь просит лишь о том, чтобы я нес его. А теперь давайте прочитаем о конских воротах. Это 28 стих. «Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. Верхом на лошадях передвигались воины». В 8 стихе 1 главы книги пророка Захарии говорится о человеке на рыжем коне. «За ним находились кони рыжие, пеги и белые». В 4 стихе 6 главы книги Откровения сказано: «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Эти кони символизируют воюющие державы. Господь Иисус Христос въехал в Иерусалим на молодом осле. Осел символизирует отнюдь не смирение. На ослах в те времена ездили верхом цари, и это животное не считалось послушным. На конях же передвигались только во время войны. Конь символизировал войну, и конские ворота символизируют призвание верующих стать воинами Христовыми. В 6 стихе 2 главы послания к Ефесянам апостол Павел говорит: «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Эта великая истина изложена в первой части послания к Ефесянам. Во второй его части Павел призывает поступать достойно звания, в которое вы призваны. Так написано в 1 стихе 4 главы. «Наша голова находится на небесах, но наши ноги ступают по земле». В 11 стихе 6 главы послания к Ефесянам сказано: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Мы должны вести настоящую духовную битву. И далее, в 12 стихе говорится: «Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». В этой битве мы сражаемся не против плоти и крови, а против духовного противника. Сейчас интерес к Слову Божьему увеличивается. Но и количество врагов у Бога тоже увеличивается. В 9 стихе 16 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел написал: «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Только после того, как я начал нести Слово Божие, я вдруг понял, что некоторые люди — мои враги. Поразительно, что на вас могут нападать люди, которые должны поддерживать авторитет Слова Божия. Они всегда критиковали мое служение по изучению Библии. У нас много врагов, и значит, мы должны облечься во всеоружие Божие и взять в руки духовный меч. Меч Духа — это Слово Божие. Только такое оружие может нам быть полезно. В 3 стихе 2 главы 2 послания к Тимофею апостол Павел наставлял своего молодого проповедника такими словами: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Этот стих свидетельствует о том, что нам, верующим, придется поучаствовать в битвах. И если вы сегодня не сражаетесь, значит, вы не с Господом, потому что битва идет повсюду. Если вы будете с Господом, на вас обязательно кто-нибудь нападет. Сегодня многие дети Божии сражаются. А теперь давайте прочитаем о восточных воротах. Это 29 стих. «За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шимаия, сын Шихании, сторож восточных ворот». Ворота эти, естественно, находились на восточной стороне города. Их первыми открывали по утрам. Сегодня восточные ворота в Иерусалиме закрыты. Некоторые считают, что Господь Иисус Христос войдет именно через эти ворота, когда вернется на землю. Может быть. Но в Писании об этом ничего не сказано. В Писании говорится, что Он войдет через золотые ворота, которые находятся не в стене города, а в храме. Восточные ворота обращены к восходящему солнцу, поэтому их и открывали первыми, рано утром. Всю ночь сторож ходил по стене, а рано утром он подходил к восточным воротам и смотрел на горизонт, ожидая момента, когда появится первый луч солнца. Быть может, кое-кто из жителей даже не спал всю ночь, боясь, что под прикрытием темноты на город могут напасть враги, и под утро эти люди начинали спрашивать сторожа: «Ну что там, сторож, закончится эта ночь когда-нибудь?» И сторож отвечал им: «Все еще темно, но утро уже скоро». Наконец, на востоке начинал брезжить рассвет. Тогда сторож подавал сигнал и говорил: «Светает, врагов нет, скоро поднимется солнце». И в ответ на его слова доносился вздох облегчения. Мы, верующие во Христа, должны ожидать рассвета у восточных ворот, потому что на горизонте забрезжил рассвет, и скоро встанет солнце. Но перед восходом солнца вспыхнет яркая утренняя звезда. В 16 и 17 стихах 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам говорится: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это и есть восхищение Церкви Христовой. И на этой радостной ноте я хочу расстаться с вами сегодня. Мы встретимся с вами в следующий раз и продолжим изучение книги Неемии. Всего вам доброго, до новых встреч!